говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». За неделю до инаугурации нового президента как-то вдруг вновь стали актуальными разговоры о роли интеллигенции в обществе и о ее взаимоотношениях с властью. Начнем с того, что за последние выходные, за прошедшие выходные, власть совершенно официально продекларировала, кто для нее свой, а кто чужой среди творческой интеллигенции и, в частности, журналистской интеллигенции. В субботу газета «Коммерсант» сообщила о том, что Владимир Путин раздал награды по результатам выборов. И вот что выяснилось, что Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени ряду политологов и членов прокремлевских молодежных движений. Своим указом он присвоил вот этот самый орден за заслуги перед Отечеством генеральному директору Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерию Федорову. Это за результаты выборов, я подчеркиваю. Экс-лидеру молодежного движения «Наши», руководителю Госкомитета ныне по делам молодежи Василию Якименко, главе фонда эффективной политики Глебу Павловскому. Павловскому тоже был вручен орден, но будет еще торжественное вручение, пока это только указ. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени награжден президент холдинга группа «Има» Андрей Игнатюк. Совершенно неизвестная никому вот из нас фамилия до сих пор была, потому что это человек, который занимался политтехнологическим обеспечением избирательной кампании. Но я очень догадываюсь, хотя, конечно, нужно это проверять, что некоторые газетные публикации, которые подписываются именами неизвестными журналистики, может быть, как раз и проходят через такого рода агентства во время избирательной кампании. Но нужно, конечно, разобраться, чем же занималась эта группа «Има», да так занималась, что ее президент награжден орденом за заслуги перед Отечеством. Итак, вот еще получили грамоты руководитель Первого канала Константин Эрнст, почетные грамоты, руководитель ВГТРК Олег Добродеев, телеканал НТВ Владимир Кулистиков, а также получил почетную грамоту Виталий Иванов, публицист, он печатается в газете «Известия», наши слушатели его знают, он очень горячий сторонник, защитник, поклонник Владимира Путина. Мы его действительно хорошо знаем, даже и поздравляем, потому что он все-таки гость нашей программы. Но почему же не получили ордена и медали руководители госканалов? Да всего лишь потому, что совсем недавно они их уже получали, поэтому на этот раз только грамоты. Еще раз я подчеркиваю, за что эти люди получили награды. По сведениям «Коммерсанта», награжденным выражена благодарность по совокупности заслуг, главной из которых стала помощь в проведении и освещении избирательной кампании партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму в декабре 2007 года и президентской кампании Дмитрия Медведева, а решение о награждении связано со скорым переходом Владимира Путина на работу в правительство, потому что награждением пока еще действующий глава государства незадолго до своего нового назначения решил закрыть тему благодарности и поощрения лицам, которые помогли «Единой России» выиграть. В эти же дни, в эти же самые выходные началось публичное составление списков чужой интеллигенции. Это вот мы сейчас свою интеллигенцию перечислили. Что же это за люди? Вот их теоретическое обозначение случилось на обсуждении книги Владислава Суркова. В эти же выходные собирался такой политологический клуб обсуждать вышедшую книгу своего вождя Владислава Суркова. И вот я процитирую по независимой газете высказывание председателя Союза Свободной России Модеста Колерова, пишет газета. Особенно яростен был одобрительный пафос вот этого самого Модеста Колерова, одобрительный пафос книги. И дальше цитата. «Если интеллигенция не хочет мыслить себя в рамке власти, она ничтожна, она террористична и убога, она деструктивна по отношению к той стране, которая на медные пятаки вырастила ее и предает свою страну». Это теория. Практика же, практическая уже вот реализация этой идеи интеллигенции своей и чужой случилась в воскресенье в программе «Вести недели». Мы вновь услышали замечательного журналиста Константина Семина, который уже отличился тем, что по полной программе подставил Дмитрия Медведева накануне его визита в Сербию своими ужасающими фразами, оскорбляющими сербский народ. И Дмитрий Медведев первое, что делал в Сербии, это извинялся за политику своего государственного канала. Однако же Дмитрий И Семин блистательно после этого продолжил свою карьеру, продолжал делать репортажи, продолжал какие-то очень произносить вещи спорные, мягко говоря, с точки зрения политики, внешней, по крайней мере. Но тут уже он занялся внутренней политикой и поговорил о роли интеллигенции в современной России. Это был большой сюжет. Вот сейчас мы вам дадим кусочек из этого сюжета, и я сейчас просто сначала объясню, что к чему, потому что вы-то услышите голоса, не видя картинки. Первый голос, как вот главный, да, это голос самого Константина Семина, потом вы услышите голос живой, голос Матвея Гонопольского. Потом, когда вам начнут уже давать цитаты, дикторские голоса, это будут цитаты Алексея Венедиктова «Эхо Москвы», Юлии Латыниной также, которая работает на радиостанции «Эхо Москвы», по крайней мере, одна из ее работ состоит в том, что она обозреватель «Эхо Москвы». Потом снова голос того же Семина, и потом цитата, третья цитата уже за Матвея Гонопольского начитывает диктор. То есть, еще раз повторяю, Семин, живой Гонопольский и... В исполнении диктора программы «Вести недели» Венедиктов, Латынина и Гонопольский. Слушаем.
Отношения с государством у этой части элиты почему-то всегда портились перед войной. Революционер Шелгунов о литературоведе Пекарском. Когда в Петербурге стало известно, что нас разбили под черной, я встретил Пекарского. Тогда он еще не был академиком. Заметив меня, зашагал крупнее, пожал мне руку и шепнул таинственно в самое ухо. «Нас разбили». Герцен во время кризиса в Польше... Всю Россию охватил сифилис патриотизма. Бакунин тогда же. Я буду радоваться разрушению империи, откуда бы оно ни шло. Барт Городницкий о советских солдатах в Будапеште. Танк горит на перекрестке улиц. Хорошо, что этот танк горит. Но кто горит в этом танке?
Вот сейчас мы смотрим на войну в Ираке. И мы даже показываем по телевидению тех людей, которые говорят, что война в Ираке была ошибкой. Но в Ираке погибло уже 4000 американских солдат. Так вот, что мы можем сказать про тех людей, писателей, художников, философов, мыслителей, общественных деятелей, которые говорят, Буш, прекрати войну в Ираке. Они что, предатели собственного народа?
И все же отдельные примеры изумляют. Можно быть в крайней оппозиции к власти, но ни в одной из тех стран, на которые Россию призывают равняться, интеллектуалу не придет в голову желать своему отечеству поражения.
По отношению к России излишняя вежливость является большой ошибкой. Такую интонацию российская элита расценивает как проявление слабости.
Звать за границу в помощницы всегда и везде считалось дурным тоном. Никогда американец не попросит у немца поддержки в борьбе со своим государством. Но у нас, возможно, и не такое.
Подвига 84 десантников, которые остановили прорыв из Аргунского ущелья 2000 боевиков под командованием Хаттаба, просто не было. Героями не были ни Шаманов, ни Пуликовский. Героями не были и обрекаемые ими на смерть солдаты. Жертвами – да, героями нет.
Оказывается, героями не были ни Зоя Космодемьянская, ни Александр Матросов, ни Николай Гастелло. СССР, утверждает эта часть интеллигенции, был ничуть не лучше гитлеровской Германии.
Латыши, если мои соотечественники не знают латышского языка или не желают говорить на нем, оскорбляют вас, ругаются, нападают и требуют, чтобы вы не разговаривали на своем собачьем языке, то это фашизм. Значит, берите табуретку и табуреткой со всей силой этому козлу по башке, чтобы он не смел такие вещи говорить. Да, я призываю к нарушению закона, потому что если живешь в стране, изволь помнить, что там есть язык, на котором говорит большинство. Меньшинство — это не имеет значения. Уважай правила.
Нет, я ничего про это не буду говорить.
Отказался Матвей Гонопольский вот именно эти слова комментировать корреспондент программы «Вести недели», который брал его интервью, совершенно правильно отказался, потому что по поводу этой фразы была уже огромная полемика в прессе, ну сколько можно ему одно и то же повторять? Повторяет он одно и то же в том смысле, что нельзя так воспринимать буквально, что по смыслу можно это воспринимать, что за фашизм нужно наказывать. Табуретка по голове – это образ такой, объяснял Гонопольский, по крайней мере, двум газетам «Комсомольской правде» и газете «Известия». И тут на него опять с этой цитатой, то есть здесь он комментировать отказался, но в остальном вы поняли, что вот эти вот цитаты, которые выносились, они тут же, цитаты Венедиктова, Гонопольского, Латынина, Юлии, они выносились дикторскими голосами так, чтобы их тут же комментировал либо сам корреспондент Семин, либо он подбирал каких-то других комментаторов, вроде продюсера с незнакомой мне фамилией совершенно, который тоже говорил, что да, есть у нас такая интеллигенция, которая равняет, например, Сталина и Гитлера, что подвиг советского народа во время войны тем самым обесценивается, мол, теперь мы что, мы теперь нас всех записали в гитлеровцы, потому что Сталин и Гитлер в изображении этой интеллигенции абсолютно одинаковые, одинаковые варвары, деспоты и так далее. То есть вот эта интеллигенция их уравнивает. Также в этом маленьком сюжете прозвучали голоса Виталия Третьякова, прозвучал голос Нарочницкой, забыла ее, Натальи Нарочницкой, да-да-да, и как бы вот эти люди уже были представлены как хорошие, правильные интеллигенции, которые спокойно, объективно комментируют то, что сейчас происходит, и в ряды этой же такой благостной, как я понимаю, приемлемой интеллигенции был зачислен Ерофей... Да, мне показывают, что мы уже должны сейчас заканчивать и уходить на анонс, а я еще не успела представить гостей программы. Увлеклась рассказом об этом фильме. Итак, я представляю гостей нашей сегодняшней программы. С нами редактор интернет-издания «Избранная.ру», главный редактор Людмила Телин. Здравствуйте, Людмила.
Добрый день.
И обозреватель «Российской газеты» Юрий Богомолов. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
И мы прерываемся на анонс.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». С нами главный редактор интернет-издания «Избранная.ру» Людмила Телень и обозреватель «Российской газеты» Юрий Богомолов. И вопрос вам, уважаемые слушатели, верно ли чувствуют создатели такого рода фильмов, что разделена российская интеллигенция на своих правильных и неправильных, скорее вот не своих и чужих, а правильной интеллигенции и неправильной интеллигенции. Чувствуете ли вы то же самое и согласны ли вы с оценками автора фильма? Кстати, возможно, многие смотрели этот сюжет программы «Вести недели», программа вроде бы достаточно популярная, хотя, конечно, я вам должна сказать, что она несравнима по рейтингам с шоу «Две звезды», которое шло одновременно, поэтому вряд ли уж большие массы ее посмотрели, но, может быть, кто-то найдет из тех, кто посмотрел. Итак, пожалуйста, Юрий Александрович, вы видели это произведение. Угу. Вы вот сейчас послушали, как награждали предшествующих, вот правильную группу журналистов. Какие у вас ощущения от всего этого? Почему это появилось?
Сразу вопрос по поводу награждения. А Константина Семина не наградили?
Не наградили. Его не наградили и даже не уволили. По-моему, это уже большая награда. То, что он остался работать, это уже награда, собственно говоря.
Да,
да,
уверен.
Конечно, большая, да.
Ну, ладно. Значит, во-первых, там действительно интеллигенция как бы разделена, но не только по какому-то, значит, отношению к государству, но она еще разделена по социальному признаку. Там это достаточно назойливо показывается. Вот Немцов где-то в Лондоне выпивает,
ага.
А вот хилые хибарки, вот тусовка там что-то такое, радуется жизни, наслаждается ей, а вот по проселочной дороге идет Константин Семин, все еще не награжденный, и читает стихотворение одного известного русского поэта, которого он не назвал, но это был, конечно, узнаваемый поэт, это был Есенин. Вот о его привязанности к родине, к родному и так далее. Но и далее это продолжается. Он проводит линию довольно как бы далеко, ретроспективно, да, он там упоминает и Герцена, с одной стороны. Вот. А Нарочницкая вспоминает Пушкина. И, собственно, пушкинские строки являются заключительной ударной точкой в его эссе таком. Эти строчки такие, насколько, значит, вот, можно сказать, я запомнил. «Ты просвещением свой разум осветил, ты правдой чистый лик увидел, и нежно чуждые народы возлюбил, и мудро свой возненавидел». То есть вот подведена как бы черта под и выдан определенный приговор злобному либералу, предателю, да, изменнику и так далее. Она его называет там, по-моему, злым нигилистом. И она еще там говорит, что Пушкин прозрел вот этот образ злого нигилиста вот так давно. Между тем, это не все стихотворение, вот, а это стихотворение оборвано, и оно действительно не закончено. И, наверное, не случайно не закончено, но, тем не менее, оно оборвано. А вот когда его читаешь полностью, то как-то образ злого нигилиста, он несколько оказывается размытым. Дальше идут такие строчки. Когда безмолвная Варшава поднялась и ярым бунтом опьянела, и смертная война между нами началась, при клике «Польска не сгинела, ты руки потирал от наших неудач», с лукавым смехом слушал, когда разбитые полки, слушал вести, когда разбитые полки бежали вскачь, и гибло знамя нашей чести. Когда же Варшавы бунт раздавленный лежал во прахе, пламени и в дыме, поникнул ты головой и горько возрыдал, как жид о Иерусалиме. Угу. Так вот, это стихотворение пушкинисты долго, так сказать, как бы спорили о том, кому обращено оно, кто это ты, что нежно возлюбил чуждые народы. И мнения колебались между Мицкевичем, а написано стихотворение после Варшавского восстания, подавление его. «Клеветникам России» это было во время восстания написано. А теперь вот потом это как бы последовало послесловие. И вот тут видно, что да, между Мицкевичем и был еще у Пушкина друг старый, давний, Вяземский. Он, очевидно, возможно, и ему. Вяземский был очень недоволен клеветниками России. Вот. Но вот если так посмотреть на это стихотворение, как на художественное произведение, то можно предположить, что это достаточно обобщенный образ, этот «ты». Это действительно либерал, этот «ты». Этот либерал, который колеблется в своих отношениях с властью, с народом, с врагами его и так далее. То есть вот это патриотическое чувство все время берется, как бы, да, подвергается рефлексии. Угу. То есть осмысление и осознание. Насколько сложно это все. И тут еще пушкинисты говорят, что не случайно ссылка на Иерусалим. Потому что Пушкин не считал Россию такой уж христианской страной. И поэтому для него был Ветхий Завет в этом смысле как бы очень важным документом. Вот. И мне кажется, что вообще вот в России чувство патриотизма – это едва ли не самое сложное чувство. И вот так резко припечатывать это чувство, да, как в прошлом.
А ну давай, будь патриотом, давай.
Как в настоящем.
Давай нам патриотизм.
Мы помним стих Лермонтова, да, «Люблю отчизну я». И вот это раздвоение любви к отчизне, оно проходит действительно красной нитью и дошло до наших дней.
Угу. Хорошо. Я, кстати сказать, объявила вопрос, не объявила пейджер. 96143, абонент «Радио Свобода», плюс 7-903-743-2801, смс присылайте на этот номер. И еще раз объясню вот то, что начал говорить Юрий Александрович, что в этом фильме несколько было моментов. Он маленький, там 14 минут, но тем не менее фильм, да. Первое, что вот подверстывается обязательно к Лондону, к Рублевкам, вот это лицо Немцова, когда объясняется, получается, что вот эти люди на Рублевках заводят разные... Они очень любят Запад, поэтому все вот эти вот коттеджи называют какими-то западными именами свои поселки, коттеджные поселки. Они там называют этими Ниццами, чем-то там Каннами, чем-то еще. И как бы это все проецируется на интеллигенцию. Это все интеллигенция, оказывается, эту Рублевку заполонила своими дорогими домами. Второй момент, что она не патриотичная интеллигенция, что она смотрит на Запад. Третий момент, что она не признает свою собственную историю. Пожалуйста, теперь, Людмила Тельнь, ваш комментарий к этому фильму.
Ну, знаете, мне вообще кажется странным, что мы так всерьез обсуждаем опус Константина Семина. Во-первых, это чудовищная халтура.
Опусы Константина Семина, Людмила, обсуждаем не только мы. Обсуждают посольства, дипломаты, министры иностранных дел России, президент избранный Российской Федерации. Мы это только так, пятое колесо в телеге.
И тем не менее, я повторю то, что я сказала, на мой вкус и на мой взгляд, редакторы, это откровенная халтура. Потому что человек берется за пропагандистскую задачу или... Ему приказано взяться за эту пропагандистскую задачу, заклеймить либерально настроенную западническую интеллигенцию. На самом деле он плохо себе представляет, что такое интеллигенция. Не дает себе труда каким-то образом сформулировать, собственно, понятие, с чем он борется. Валит все в одну кучу, обозначает термином интеллигенция жителей Рублевки, завсегдатаев модных тусовок. Это людей, которые ездят на Бентли, чем меня абсолютно уже добивает, да, потому что слова интеллигенция все время накладываются на изображение Бентли.
Так это технология такая.
Технология, да.
Я думаю, что это технология просто от низкого уровня профессионализма и от чудовищной лени. Потому что, а зачем, собственно говоря, стараться, если и так все это можно вывалить на экран? И более того, я понимаю вашу мысль, а зачем, собственно, стараться, если зритель это все проглотит? Телевидение давно рассчитано не на нас с вами, оно рассчитано на очень невзыскательную аудиторию, которой действительно можно впарить вот эту вот, простите меня, ерунду, да, где интеллигенция представлена людьми, которые владеют Бентли и живут на Рублевке, где можно вырывать цитаты из контекста не только Пушкина, но и наших современников, где можно... вешать ярлыки и в качестве моральных авторитетов приглашать там, Сергея Стилавина или Виталия Третьякова. Да? Априори, исходя из того, что эти люди имеют моральное и нравственное право учить нас жить, учить нас относиться к своей родине.
И комментировать высказывания другой части интеллигенции.
И комментировать высказывания других людей, которые тоже там причисляют к интеллигенции.
Да.
И мальчика для битья тянется.
Ну, хорошо. Единственное, что я хочу сказать, Людмила, что я очень подозреваю, что когда вы сказали «халтура», вы оценили работу не только Константина Семина, но и его взрослого куратора. Я уверена, что у этого мальчика есть куратор, который, в частности, подсказывал ему идею для этого репортажа и также всячески помогал этот репортаж оформлять вербально.
Безусловно. Но отсутствие любой конкуренции, оно приводит вот к такой халтуре.
Мы продолжим после краткой сводки новостей, а я объявлю, что в 7 часов будет программа «Время гостей». Очень интересные гости придут, участники форума «Стратегия 2020» Кани Качкаевой.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Назране сегодня утром произошел взрыв около автобусной остановки. По предварительным данным, никто не пострадал. Самодельное взрывное устройство было заложено в траншее под газовой трубой. Россия обвинила Грузию в подготовке военной операции против Абхазии. По заявлению российского МИДа, численность армейских и полицейских подразделений Грузии в верхней части Кадурского ущелья уже превышает 1500 человек. Анализ состава силовых структур позволяет сделать вывод о подготовке плацдарма для начала военной операции, подчеркивается в документе МИДа. Министерство обороны Азербайджана подтвердило информацию о задержании на территории страны 4 граждан Армении. По данным пресс-службы ведомства, под стражу взяты сотрудники армянского спецназа, которые готовили провокацию. Ереван возможность провокации категорически опроверг. На востоке Афганистана, в провинции Нангархар, в результате нападения смертника погибли 15 человек и 25 были ранены. Об этом сообщил представитель командования коалиционными силами. В Китае 17 человек приговорены к различным срокам тюремного заключения от 3 лет до пожизненного за участие в апрельских беспорядках в столице Тибета Лхасе. Сообщение об этом передало китайское государственное агентство Синьхуа. Сирийский ядерный реактор, разрушенный при израильской бомбардировке в сентябре прошлого года, ежегодно мог производить плутоний для одной или двух атомных бомб. Такое предположение сделал директор ЦРУ США Майкл Хейден. В штате Вирджиния в результате торнадо пострадали более 200 человек. Сообщается, что разрушено множество зданий. Губернатор штата Тим Кейн объявил о введении на всей его территории чрезвычайного положения. В Люксембурге сегодня пройдет встреча глав МИД стран-членов Евросоюза. Ожидается, что будет выработано новое базовое соглашение о сотрудничестве между Россией и Европейским Союзом.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. С вами главный редактор интернет-издания «Избранная роль» Людмила Телень и обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Правда ли, что в России есть правильная интеллигенция и неправильная интеллигенция? И какой-то раскол между ней происходит, между ними, этими интеллигенциями, происходит по какой-то там линии идеологической. Но мы ваши соображения послушаем в этой части программы уже по телефону. 8 800 222 12. Это единый бесплатный номер для всей страны, а также пишите нам смс на номер +7 903 743 2801 и пейджер в Москве 96143. Абонент Радио Свобода. Людмила, пожалуйста, я вас прервала, продолжайте.
Мне кажется, важно подумать еще над одной вещью. А, собственно говоря, какой смысл сегодня так нападать на эту прозападную интеллигенцию, которая уже, как говорит наша власть, давно потерпела фиаско, ее никто не поддерживает, народ ее не ценит, не видит за нее, не голосует за ее представителей. Чего ради с ней бороться? И в этом смысле для меня сюжет господина Семина выглядит вполне оптимистически. Если с этой интеллигенцией вот такими методами борется, значит, все-таки она еще не умерла, значит, все-таки ее голос еще слышен. Я в данном случае говорю не персонально о Латынина или Гонопольском, а о том общем слой российской интеллигенции, против которого был настроен, собственно, этот опус Семина. И в таком случае тот памфлет, который... Памфлет или статья, не знаю, как это назвать, который написал главный редактор интернет-газеты «Взгляд» Владимир Шмелев сразу после выборов, парламентских выборов, он написал о том, что интеллигенция умерла, и эти выборы показали, что она окончательно умерла, имея в виду всю ту же либеральную, демократически настроенную интеллигенцию. Да, значит, не умерла, значит, жива, значит, по-прежнему представляет большую опасность для власти и для ее апологетов. Значит, по-прежнему с ней надо бороться любыми способами, вплоть до тех, которые в недавнее время употребляли инвалиды холодной войны. И в этом смысле для меня сюжет Семина, в общем, источник оптимизма.
Понятно. Юрий Александрович, скажите, пожалуйста, когда эти, вот эти сюжеты, их создают, люди их придумывают, планируют, ставят в эфир, опрашивают кого-то, затрачивают усилия. На какую аудиторию он рассчитан? На кого? На широкую аудиторию программы «Вести недели», на очень узкую какую-то кремлевскую аудиторию, на сигнал избранному президенту о том, что вот у вас, вот запомните, вот вам скоро во власть идти, запомните, кто свои, кто чужой. Или на отчет перед прошедшим уже президентом, вот это мы подводим итоги вашей работы, и вот таким образом. Кто эти люди, которые должны это воспринять, этот продукт?
Я бы сказал, что здесь не люди, а должно воспринимать некое сознание. Оно может быть рассыпано и растворено в разных людях, разных слоев, социальных, политических и так далее. Это, я бы определил вот это сознание слипшимся. Слипшееся сознание – это когда мысли и чувства не расчленены. Понимаете? И именно поэтому я думаю, что вот та метода, которой пользуется Семин, и которой широко пользуется и давно пользуется, скажем, Караулов, да, слепить все в одну, смешать кучу, да, чтобы действительно Немцов ассоциировался, да, с теми девицами и так далее. И то же самое делал, кстати, Караулов. Он говорил фамилию Кириенко и показывал помойку. Да? Кириенко как бы виновник был этой самой помойки. Показывал мою физиономию и говорил о Беслане. И показывал кадры Беслана. Таким образом, он меня, значит, так, да, компрометировал. Вот эта метода, она именно ориентирована на такого рода сознание. Но главное, я думаю, Люда, что это делается не потому, что власть боится интеллигенции, все-таки она существует. Это делается для того, чтобы создать образ врага. Значит, сначала был создан образ внешнего врага этим же Семиным, да?
Но все-таки внешний враг, он достаточно мощный, ну, в представлении.
А
да,
здесь надо
людей?
Его в своем коллективе воспитать. И создается образ внутреннего. Ведь пятая колонна...
Это все представители внешнего врага, это и есть пятая
колонна. Пятая
колонна
– это очень важный, значит, элемент, да, в создании некоего мифа мира, вот как мы...
Юра, ну зачем? В стране стабильность, да, консолидация уже достигла невиданных пределов.
Нет, это та смазка, да, которая абсолютно... Машина может ехать, у нее может работать мотор, но нужна смазка.
Вот у меня есть сомнение о том, что машина уж настолько хорошо едет. Значит, не все в порядке, значит, не так хорошо она едет.
В порядке, не все в порядке в том смысле, что нужно все время подмазывать вот эту машину. Да? И поэтому создается образ врага. Здесь очень все четко. Значит, есть внешний враг, есть внутренний враг. Что нужно еще для... Это как Сталин в свое время работал, да? Он создавал, так сказать, внешнего врага, и ему присовокуплял внутреннего врага, которого практически не было в стране.
Хорошо, давайте послушаем Николая из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Добрый день. Ну, мы же знаем ленинское определение русской интеллигенции. Ну, он так и говорил, что такое интеллигенция. Кто-то говорил, что это мозг страны, да, как бы вот. А Ленин говорил, что это вот мозги, вот, которые...
Да, мы знаем
вот
это.
Вот. Да, и я хотел бы сказать, вот посмотрите, о чем говорит Басилашвили, актер, вот, питерский, призывает. Или, допустим, там Шевчук, хотя он там немножко как бы отходит. Но, с другой стороны, у нас есть, конечно, Сванидзе, который говорит, ну что там 100 миллиардов долларов в фонды загнать Путина, когда он будет бывшим президентом. Но это очень нормально, все равно разворуют при таком количестве-то детей, правильно, бездомных. Конечно, им глазам мозолил, значит, и Кораллова, и как относился Ходорковский, это и семья Ходорковского, конечно, это интеллигенты сплошь. Ну, я так вижу, что, конечно, разделена интеллигенция на две неравные части. Но одна защищает право давить на дорогах других людей, не отвечать за это. Вот они за что борются, понимаете, и воровать открыто. А другая пытается с этим бороться.
Вот, вот и все. Вот где вот раздел происходит. И
здесь вот, да, вот то, что говорил наш слушатель, вот здесь вот та же тенденция, между прочим. Вот
какая?
Взять все слепить. Вот все смешать. Сванидзе,
нет, почему? Он наоборот. Нет, он постарался их разделить как
нет,
раз.
Нет, ну хорошо, он же, вот я же много слушаю радио, я слышу, как многие читаю, вот, как многие начинают все в одну кучу валить. И у них вот это создается образ совершенно нерасчлененной реальности. Мозги не успевают, так сказать, оценить то, что, значит, чувство подсказывает. Чувство подсказывает неудовлетворенность, ужас и так далее, а мозги начинают все это, значит, покрывать такой тонкой пленкой и оборачивают в эту упаковку.
Ну да, ну, может быть, он много чего там лишнего добавил сюда, но мне показалось, что он-то для себя пытается понять, кто, на какой позиции придерживается из вот этих вот так называемых интеллигентных людей. Александр Иванов из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот, совсем давно уже, позапрошлом столетии, Федор Михайлович Достоевский в своем произведении «Бесы» дал такую характеристику либерала, да, оскорбленную укоризную. Ты стоял перед отчизной, либерал-идеалист. Это он говорил о папе Верховенском. Так вот, у папы Верховенского был сыночек. Если вы помните, он был одним из бесов. Если быть точнее, один из самых главных бесов был сыном самого главного либерала книги «Бесы». Да? Так вот, господа, Пушкин, Гоголь и Достоевский – три столпа русской литературы, три русских гения – словесности русской, они ваши враги прямые, потому что любой человек, прочитавший этих трех авторов, не просто их произведения, их дневники, переписку их, разговоры с друзьями, он знает, что это патриоты России и глубоко антилиберальные люди. Угу. Можно ссылаться на Пушкина, его беседы с графом Струтынским, можно ссылаться на Гоголя, его письма, да, некоторые места из переписки с друзьями, можно ссылаться на Достоевского. Они глубоко антилиберальные.
Очень хорошо. Александр, мы не будем вот категорически с этим спорить. У вас такой взгляд, у кого-то другой взгляд. Я вижу сейчас, кстати, сказать, что во всех этих разговорах русская традиция, русская история, русская классика играет просто огромную роль. Вы нас очень плавно, спасибо, Александр, перевели к письму профессора, исполнительного вице-президента Международного комитета интеллектуального сотрудничества
из Нью-Йорка Юрия Магаршака, напечатанное во «Времени новостей». Это, между прочим, письмо обращено напрямую к Дмитрию Медведеву. И я сейчас дам вам его послушать, заранее принеся извинения Юрию Магаршаку, именно за то, что выпустил оттуда огромный кусок, выбросил, касающийся русской классики, русской традиции, цитат из Пушкина, Радищева и так далее. А смысл его состоит в том, что он предостерегает Дмитрия Медведева от бесов. Дальше идет этот огромный кусок из русской классики, что от бесов же предостерегали своих правителей такие-то, 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 такие-то. И дальше он снова переходит к роли интеллигенции, уже к отношению интеллигенции к Медведеву. Это то, что я предлагаю обсудить следующим. Послушаем.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, в вашем, да простится мне канцеляризм, лице впервые к власти в России приходит интеллигент в нескольких поколениях. Вы из профессорской семьи и среды. Ваши лекции, я навел справки, студенты юрфака не какого-то там, а Санкт-Петербургского университета, ребята исключительно придирчивые и взыскательные, оценивали высоко. А это не купишь никакими постами. Вы стараетесь говорить ясно и мыслить четко, глядя людям в глаза, что уже само по себе заслуживает уважения. В то же время все, и вы в первую очередь, понимают, что быть президентом в России – дело нелегкое. И дело не только в том, что взаимоотношения прошлого и будущего президентов нигде не прописаны, а могут и законодательно изменяться. Главная беда не в этом. Главная и настоящая трагедия России как государства в том, что в ваши взаимоотношения и в действия каждого из вас, равно как и в ваши помыслы и свершения, господин избранный президент, вмешивается самым активным образом некто третий. Вмешивается активно, бесцеремонно и нагло, изо дня в день и из минуты в минуту, постепенно и незаметно для вас, тихой, как говорят в народе, сапой, влияя на ваши решения, образ мыслей и действий. Причем этот третий отнюдь не народ. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, не знаю, как вам, а мне из далекого далека, лицо абсолютно незаинтересованному, а всего лишь доброжелательному, смотря в телевизор, видно, как бесы и оборотни опутывают вас, пытаясь повязать по рукам и ногам. И что еще хуже, изменить вашу душу и вашу сущность, завести туда, откуда вам, к себе самому, какой вы сегодня назад дорога будет отрезана. Это миллионноземное чудище – истинный враг России. По сравнению с ним, происки НАТО, которыми вас стращают, якобы антироссийские настроения в Грузии и на Украине, оранжевые бархатные революции – не более чем заноза в сравнении с эпидемией бубонной чумы.
Итак, что же говорит, ну, во-первых, вот он говорит, что без, он их никак не персонифицирует, это, он говорит, вы хотите знать, кто это? Я сейчас вам скажу. Но после этого, говорит, Магаршак приводит всю русскую традицию, которая тоже предупреждала от бесов. Кто эти бесы, нам непонятно. Но нам понятен вывод, который делает автор. Что же он предлагает Дмитрию Анатольевичу Медведеву? Он говорит так. Если окажется, что ваши практические шаги в течение, скажем, 100 дней будут соответствовать намерениям, о которых вы говорите, я и мои высокоуважаемые коллеги в Америке и в Европе, с которыми мы этот вопрос обсуждали, можем попробовать организовать невиданную со времен Пушкина вещь – поддержку вашего курса интеллигенции не только в России, а на всех континентах, не только говорящие по-русски, представители любых культур, выдающимися людьми во всех областях созидания, которые, в свою очередь, связаны с деловым и финансовым миром, с правительствами и парламентами всех экономически развитых стран, миллионами связей. Вот что предлагает Юрий Магаршак, какую поддержку, всемирную, тотальную поддержку интеллигенции, если его вот шаги будут соответствовать тем помыслам, которые видит и чувствует в нем Юрий Магаршак. Итак, Юрий Александрович Богомолов, вот я, скажите, верно ли, что сейчас проходит вот этот вот раздел по линии путинская интеллигенция, медведевская интеллигенция? Может ли такое произойти, что каждый из них просто обзаведется своей интеллигенцией? Это будет твоя, это будет моя. Вот так произойдет этот раскол?
Да я, честно говоря, не знаю сейчас особо и путинской интеллигенции. Ну, есть...
Ну, а вот награжденные, я считаю, это путинская интеллигенция.
Никита Сергеевич Михалков, например.
Да. Всех, Никита да. Сергеевич не считает сам себя интеллигентом, да и нам не велел его считать интеллигентом, он считает себя аристократом. Угу. Ну, аристократов у нас в стране немного. Это, значит, его, в данном случае, выбор самого себя. Он, в принципе, уже давно себя чувствует таким Савельичем при, значит, президенте. Вот. Но я не знаю такой особой... Вот опять же, так сказать, вот это общее такое огромное понятие интеллигенция, с которым пытался разобраться этот самый журналист.
Сёмин.
Да, Сёмин. Да. Это... Он пытался, он его вот отрежет хвостик.
Нет, он не пытался разбираться, что такое интеллигенция. Он попытался объяснить, какая она интеллигенция.
Наоборот.
Он
не пытался заморочить людям голову.
И
не дать
это
им разобраться в том, что
это
такое
результат его разборок. Действительно. Он, в конце концов, просто заморочил голову. Он слил как бы все в одно, а потом, значит, стал оттуда выдергивать поперышку.
Ну да.
Вот этот очень показательный, если мы его не упомянем, вот этот момент в его ролике про Сталина, да, вот это заявление продюсера, который сказал, что, значит, Сталин и Гитлер, значит, вот некоторые...
Который осудил то, что некоторые интеллигенты ставят их на одну доску,
вот,
да.
Вот он, понимаете, что делает? Понимаете, почему нельзя поставить на одну доску Сталина и Гитлера? Можно поставить по принципу того, что они оба были преступниками против человечности своих стран. Другое дело, что можно не ставить на одну доску одно государство и другое.
И народы, тем более.
Один народ.
Вам-то этот демагог-продюсер тут же говорит, раз вы ставите их на одну доску, значит, вы и народ нас фашистам приписываете.
Да, это все единым, значит, и говорит. Дело в том, что действительно советский народ заключил контракт с дьяволом под названием товарищ Сталин. Такие контракты в истории цивилизации сплошь и рядом случаются. Но сегодня-то мы уже расплатились по счетам этого контракта. Сегодня-то мы можем уже спокойно, значит, поговорить о том, что это не одно и то же.
Да. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». С вами главный редактор интернет-издания «Избранная РУ» Людмила Терень и обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, что вы думаете о том, есть ли в стране правильная и неправильная интеллигенция? Вот Ольгу из Подмосковья послушаем. Здравствуйте, Ольга, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я считаю, что настоящая интеллигенция не может быть ни путинской, ни...
Не медведевской. Так.
А что касается вопроса, раскола, я считаю, среди интеллигенции нет на самом деле. Его искусственно создает власть, проводя политику, да. Разделяй и властвуй.
Ага,
так же, как и проводится политика среди молодежи, создавая молодежное движение наше, которое натравливается на неугодные власти молодежные движения.
Угу.
А подачки плодят рабов, которые власть бросает, так называемой интеллигенции. Заодно обливается грязью оппозиция. А вот что касается патриотизма, если позволите несколько слов, то вот я хотела бы сравнить с воспитанием детей. Когда мы воспитываем детей, то мы желаем им всего лучшего и указываем им на недостатки, прежде всего, стараясь их убрать. Поэтому те, кто критикует недостатки в стране, вот, тех я считаю на самом деле патриотами. Угу. Они и есть истинные патриоты.
Ольга, простите, а где вы работаете?
Я свободный человек.
Ага. Понятно, спасибо большое. Нет, я просто думаю сейчас о программе, которая у нас будет о патриотическом воспитании молодежи. Думала вас пригласить, если вы с молодежью работаете. Хорошо. Людмила Терень, я все-таки хотела бы вас спросить, может ли такое, серьезно, вот может ли такое случиться, что у Путина и Медведева будет не только свой аппарат у каждого, но и своя интеллигенция?
Лен,
и как вы относитесь, кстати, к обещанию Юрия Макаршака оказать Медведеву помощь и поддержку всей интеллигенции всемирной, если он выполнит, если те надежды, которые она на него возлагает, реализуются?
Лен, я начну со второй части. Мне вообще всегда вызывают сомнения люди, которые берут на себя право выступать от имени всего народа, всей интеллигенции, всех беспартийных, всей молодежи и так далее. Вот этим бы мой комментарий ограничился. Что касается путинской или медведевской интеллигенции, возможно, раскола, то мне кажется, это практически исключено, потому что речь ведь идет, мы сейчас говорим, интеллигенция в таком, в широком смысле, люди интеллектуального и творческого труда. Вот в этом смысле та часть, так называемая, извините мне этот оборот, так называемая интеллигенция, которая всегда поддерживает власть, подписывает письма, обличительные письма, подмазывает и подмахивает властям, она будет подмахивать любой власти. Если был Путин, подмахивали Путину, теперь будет Медведев, будет подмахивать точно так же Медведеву, и никакого раскола тут не произойдет.
те люди, которые действительно представляют собой интеллигенцию, свободно мыслящие, независимо мыслящие, они никогда не участвовали в обслуживании власти. Я не говорю о том, что они там не поддерживали власть. Именно в обслуживании они никогда не участвуют, просто потому что они интеллигенты. Угу. Как они не обслуживали Путина, точно так же они не будут обслуживать Медведева.
Нет, ну вот смотрите, он же не говорит об обслуживании. Он говорит, ну, во-первых, он не сказал, что вот все нет, мы, все интеллигенты.
Я вообще не поняла, что он говорит.
Нет, я поняла, что он говорит. Он говорит, что те люди, с которыми я общался, верят в Медведева. Он не говорит про всех. Он говорит, вот я общалась, у меня есть широкий круг общения, и все они готовы поддержать его, если он окажется тем, кем мы про него думаем. То есть он окажется либералом в том представлении, видимо, вот в какое это слово вкладывает Юрий Магаршак. И тогда мы его поддержим. Вы для себя можете вот так вот решить, что если он окажется либералом, если он окажется другим, чем был Путин по отношению к той же прессе, вы будете его поддерживать? Это реально так сказать про себя?
Лен, я вообще не очень понимаю, как пресса может поддерживать власть или не поддерживать.
Да
пресса
может.
Это пресса. Когда она занимается обслуживанием власти или обслуживанием оппозиции, да, то это не свободная пресса. Если говорить о том, что там, интеллигенция думает о Медведеве и смотрит на то, как он курс будет проводить, ну, естественно, думает и смотрит. И, например, в нашем издании довольно широкая была дискуссия о том, придет ли некая оттепель с приходом Медведева. Да, естественно, интеллигенция об этом размышляет. Но,
и ждет ее.
Ну, наверное, ждёт. Я бы сказала, не столько ждет, сколько надеется. Угу. Да, и, естественно, какие-то шаги, если такие будут со стороны власти по либерализации того, что происходит в стране, по пути, по возврату к каким-то демократическим достижениям, которые были или которые могут быть, да, естественно, интеллигенция, часть интеллигенции, не знаю, будет это приветствовать, да, это нормально, но это не значит абсолютно, что все эти люди будут мобилизованы и призваны под знамена Медведева и немедленно займут свое место на баррикадах. Мне вообще это баррикадное сознание, глубоко несимпатично, это раз. Во-вторых, я не считаю его эффективным, тем более учитывая нашу печальную историю, когда мы постоянно находимся на баррикадах.
Хорошо, прочитаю пейджер и послушаем звонки. Организаторы таких сюжетов на телевидении знают, что их песня спета, поэтому паникуют. Владимир Киселев из Междуреченска. Вот я, кстати, не исключаю этого. Вот я не исключаю того, что быстро-быстро пытаются что-то проговаривать, пока не сменилась власть. Она вроде бы та же самая, вроде бы преемственная, но все равно будет немножко другая. Согласны быть убогой неправильной интеллигенцией, если рядом Илларионов, Пиантковский, Злобин, Рыжков, Басилашвили и так далее. Майоровы наши встают в этот ряд неправильной интеллигенции. Александр пишет. Вообще-то интеллигенция сейчас в большинстве своем носит деструктивный характер, так как обслуживает интересы правящего класса. Ее интересует собственное благополучие, а не судьба и интересы страны. Но вот это такое широкое обобщение. Какой Пушкин? Кто платит, тот и бог. Мы шакалим в Кремле у посольств. Ну а что вы хотели? Впереди битва за Кавказ, противостояние с НАТО, возврат земель, а всякая сволочь в кавычках порочит общественный и государственный строй, отвлекает пушечное мясо на вредные мысли о росте цен, доходах президента, о нищих, беспризорных, демократии и прочей ерунде, пишет нам Федор. Да, я считаю правильно, Семин назвал этих журналистов предателями, Галина Ивановна пишет. Великая Путин-Медведевская культурная революция, ура! Приветствует ее радиодиссидент. В Савдепе большинство были правильные, а потом жгли билеты свои перед телекамерами, осознав, какие открываются карьерные и финансовые возможности, пишет Сергей. Вячеслав, в нынешней России нет никакой интеллигенции, а только жуткие циники. Настоящая интеллигенция была только при советской власти. Не для эфира. Не для эфира, а почему? Я прочитаю, не пропустите сегодня в 22:50 «Голодомор» по каналу «Россия». Я даже уже догадываюсь, про что это будет, что «Голодомор» не относится только к украинской истории, а относится ко всем. Это сейчас идет такая вот дискуссия с Украиной по этому поводу. Почему не для эфира? Пусть все смотрят. Сергей из Одинцова, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я как раз вот в Одинцово живу и могу сказать вот вашим приглашенным, что «Бентли», «Мазерати», «Порше», и Бентли, и кругом вы их можете видеть, вот азбука вкуса,
Так, и кто там сидит? Поняли, что у вас есть там. И да. Кто там?
Нет, эти, Бентли? Значит, там есть. Но самое главное...
Ну, да нет, Бентли-то есть, но весь вопрос, кто в них ездит. Причем здесь интеллигенция?
А интеллигенция? Нет, вы ссылаетесь на эти Бентли.
Ой, Сергей, подождите. Нет, вы не отключайтесь. Я объясню. Вот вам показали сюжет по каналу «Россия», где пытаются вас убедить, что эти все Бентли возле вашей «Арбуки вкус» принадлежат интеллигенции. Вот
нет, они не интеллигенции.
Хорошо.
Принадлежат.
Хорошо.
Но спасибо. Я хотел бы вот одну деталь вам рассказать. Да. Значит, поселок Жуковка, который основал ЮКОС, там они взяли воду у 6 тысяч жителей и повернули себе для 300 жителей на поливку газонов, на поливку газонов и на бассейны. А 6 тысяч человек они лишили водопроводной московской воды. И все время говорят, ах, какой ЮКОС замечательный, сколько он делает.
Ой, Сергей, давайте так, очень давно уже так не говорят. Он уже давно не замечательный, уже лет 5 как не замечательный. Что же касается того, как повернули воду, я эту историю не знаю, мы не будем сейчас, правда, это обсуждать. Может быть, ее уже вернули обратно людям. Но эта история очень давняя, того, какой хороший был ЮКОС. Вера Ивановна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Вера Ивановна, что это за звук у вас идет? Вы не выключили радио.
Нет, я выключила. Добрый день. Я хотела узнать, вы такую тему подняли про интеллигенцию. И надо вообще-то вернуться к истокам, чтобы разобраться в этом вопросе. Вот интеллигенция одни определяют как одно, другие как другое. То есть как бы у каждого свое понятие интеллигенция. Вот я бы хотела, например, вам напомнить, в моем понимании, что такое интеллигент. Вот Иисус Христос от Матфея говорил... Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чистота была и внешность будет их. Дело в том, что, понимаете, если вот по такому относиться к интеллигенции, то тогда интеллигенция, она всегда будет в оппозиции козлу, а не к каким-то режимам. Потому что когда был коммунистический строй, были одни интеллигенты в оппозиции, потом пришли другие времена, и одни стали во власти, а другие остались в оппозиции. Придут другие времена опять. И все это вот будет перемешано на уровне интеллигенции, хотя она не является интеллигенцией.
Понятно, Вера Ивановна, хорошо. Ваше мнение понятно.
Да,
Юрий Александрович, очень короткая реплика, да. Завершающая.
Хорошо, я скажу, что, в принципе, действительно, вот по откликам слушателей можно понять, что все-таки вот этот сюжет Семина, он адресован конкретно к этому, значит, массовому сознанию, которое его воспринимает именно так. Все обиды на жизнь, они в один комок собираются и находится одно объяснение.
Да.
Но на этот раз интеллигенция.
Да, на этот раз интеллигенция, но я бы не стала все равно так обобщать. Завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и